Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня мы поговорим о том, в чем разница между фотографией и изображением. У нас в гостях фотограф Дмитрий Исхаков. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Ну вот, во-первых, спасибо за огромное количество техники, которую вы принесли. Мы обязательно к ней обратимся. Уже хочется все потрогать, про все услышать, какие-то истории. Но все же, истории известны сегодня, когда был сделан первый фотоснимок и его автор.
Да, разумеется. Но... Давайте начну с того, что вы спросили, дали заглавие передачи, как разница между изображением и фотографией. В принципе,
нету.
Фотографии и есть изображение. Может быть, вы имели в виду искусство, или как живопись, да, наверное. Фотография выросла в каком-то смысле из живописи, об этом тоже расскажу. А фотография появилась известно когда? 1839 год. Официальная вот дата, когда французское правительство сделало доступным для всех бесплатным вот этот патент, и фотография пошла в народ.
То есть не было такого, как, например, с изобретением радио, когда на несколько ученых часто
бывает. Было, конечно, так и было. Как часто бывает, когда какое-то назревает большое открытие, оно как бы не из вакуума берется и не из воздуха, и люди во многих странах мира одновременно, параллельно там ведут исследования, причем часто друг с другом не связанные. И фотография тоже не исключение. Привело к фотографии несколько факторов. Во-первых, химия, вообще наука в широком смысле, потому что все это зрело там в 18 веке. Открыли свойства серебра как элемент, который может хорошо задерживать свет и отражать свет. И вот эти соли серебра потом легли в основу фотографии, так или иначе. Оптика и вообще желание людей сохранить и зафиксировать как бы вот момент, которые они видят, там, не знаю, будь то портрет любимого человека или какой-то живописный пейзаж или что-то такое. И прежде появилась камера обскура, называется такая вещь. В чем ее смысл? На самом деле принцип этой камеры обскуры потом перешел в фотографию. Это такой большой ящик, коробка, иногда прям в полный человеческий рост, с отверстием. Вот если вы себе представите какой-нибудь сарай, например, и маленькую дырочку в стене, то свойства оптики и свойства света таким образом работают. Свет, проходящий через эту дырочку, будет формировать изображение того, что находится за пределами сарая, на противоположной стене. Понимаете, да?
Uh-huh.
Это противоположное от этой дырочки стене. Причем изображение будет перевернутое, зеркальное и слегка в расфокусе. Или не слегка, там, в зависимости от расстояний. И вот это свойство было обнаружено очень давно, и люди этим пользовались. И есть масса каких-то прикольных иллюстраций, которые показывают, как это, в принципе, было устроено, как это работает. Например, заходя в эту комнатку, в эту кабину, условно говоря, там натягивали на дальнюю стенку какой-нибудь холст, и это вот сформировавшееся изображение, проходящее через это вот отверстие, обрисовывали. И таким образом, кстати, художники довольно долго пользовались этим изобретением, рисуя пейзажи. Есть известные пейзажисты, которые, например, работали с камерой обскура. Или выяснили свойства вогнутого зеркала. И это тоже любопытная история, кстати, с этим связанная. Такой прототип объективов, так скажем. Стекло стали обрабатывать тоже, научились обрабатывать стекло. И вот это все постепенно привело к появлению фотографии. И первым Луи Дагер отличился, по крайней мере, он вошел в историю как создатель фотографии официально. Дагеротип, название технологии первой фотографической, названо в честь Луи Дагера, французского изобретателя, бизнесмена, ученого. Параллельно с ним в Англии Тальбот такой был, который свою технологию параллельно развивал, немножко другую. А Дагер все, можно сказать, наследовал у Ньепса. Был такой Нисифор Ньепс, тоже француз, тоже изобретатель. Мечтал изобрести эту фотографию. В принципе, единственное, вот, наверное, сохранившееся, дошедшее до наших дней изображение, сделанное из окна мастерской лаборатории Ньепса, это вот как раз считается первая фотография в истории. Вы можете ее найти, посмотреть, это очень интересно.
А что там на этой фотографии?
Там крыши домов соседних. Причем Ньепс не довел свое изобретение до конца. В чем была проблема? Материал, который который сохраняет свет, знаешь, был известен, это соль и серебра, ну, собственно, серебро, а никто не мог найти материал, который зафиксировал бы это изображение и сохранил его, то есть это все можно было получить, но все это исчезало и портилось, и так далее, и так далее.
То есть снимок был недолговечный после печати.
Да, и вот Ньепс первым, он, значит, все это делал на, по-моему, это был битум, какой-то вид асфальтового лака, что-то типа того, и Есть картинки, есть изображения, но проблема в том, что светочувствительность материала такая слабая, что выдержка 8 часов, что ли, эта камера, ну вот объектив был открыт, грубо говоря, затвор, и все это вот 8 часов экспонировалось. И поэтому там даже видно, что тени от домов, от солнца, движущегося по небу, как бы в обе стороны лежат. Это любопытно. Но потом у нее, значит, не получилось до конца все это дожать, и дальше подхватил Дагер. И с тех пор начинается история фотографий, да, можно сказать так. 1839 год.
Вот вы сказали, что фотография была продолжением работы художников.
Да.
Вот. А что, собственно, не устраивало-то в художниках?
Вот. Хороший тоже вопрос, интересный. Быстро ответить сложно, но, во-первых, как я уже сказал, человек все время пытался зафиксировать, схватить момент. Это очень важно. Сохранить для потомков, для себя, для истории, не знаю, любимого человека, как какие-то секунды, мгновения жизни, какие-то путешествия. И всю дорогу люди... Собственно, живопись отчасти, наверное, тоже и призванные к этому, схватить, ухватить мгновение. И фотография была вот как бы таким следующим шагом. И в этом смысле она стала, как сказать, преемницей, в каком-то смысле, да, стала преемницей живописи, потому что, наконец, позволила человеку зафиксировать, заморозить мгновение и сохранить его. Во-вторых, что касается всех приемов художественных, композиционных, работы со светом, понимание света вообще. Если мы говорим о работе с людьми, то пластика, физика и все остальное, все это фотография унаследовала у художников, у живописи, у искусства вообще. То есть все самые известные фотографы 20 века, самые знаменитые, работы которых продаются на аукционах за миллионы долларов, и не только они, фотографы, которые вошли в историю, там, да, и фотожурналисты, и фэшн-фотографы, кто угодно, и портретисты, почти все они, я читал биографии подавляющего большинства, наверное, из них, почти все они имеют образование в области искусства, так или иначе. Они все кто-то или дизайнер, или художник, или архитектор. Они все прекрасно знают происхождение вообще всех этих канонов и законов, на которых построена всю античность, весь Ренессанс, который построен на античности, и так далее, и так далее.
То есть фотограф, он художник?
Самоучек очень мало. Да, фотограф-художник тоже хороший вопрос. Почему? Потому что так не считалось в XIX веке. Фотографы считались ремесленниками, потому что, казалось бы, ты ничего, в общем, не создаешь. Тебе надо хорошо разбираться в технике, тебе надо владеть химией. Кстати, очень вредной, потому что тогда испарениями, если я ничего не путаю, ртути, по-моему, все это фиксировалось, и многие фотографы ранее таким образом сажали свою иммунную систему и умирали очень рано, там, проработав, я не знаю, 5, 7, 10 лет, потому что иммунная система подрывалась очень серьезно, потому что это опасная химия. Сейчас бы не было такого количества фотографов, если бы мы до сих пор испаряли бы ртуть, чтобы зафиксировать изображение. Так вот, и фотографы не считались художниками. Нет, потому что надо быть ремесленником, надо разбираться в технике, надо разбираться в химии, и в конце концов ты просто фиксируешь какую-то картинку, опять же, техническим образом, и, в общем, как будто бы ничего не создаешь. И появилось такое течение, пикториализм, любопытная история. На самом деле, есть даже современные сейчас в наше время фотографы, которые немного в этом стиле до сих пор работают, хотя в целом он, можно сказать, давно уже сошел со сцены. Пикториализм, что это такое? Это когда фотографы пытались подтянуть до уровня искусства, до уровня живописи фотографию. Они для этого использовали определенные техники и методы работы и обработки снимков. Это обычно такие немного туманные, сквозь какую-то дымку, сквозь пелену, там немного размытые, зернистые изображения. Вот ты на них смотришь и понимаешь, что иногда даже не очень до конца понятно, картинка — это фотография, в смысле, или изображение, или живописное какое-то. И вот это называется пикториализм, и это было прям большое течение. Даже первые фэшн-фотографы, казалось бы, тоже были пикториалистами, работали, снимали модели для известных модных журналов тоже в стиле пикториализма. Любопытно. Потом все это сменилось уже такой прямой фотографией четкой.
А вот вы сказали, что фотографы не были сперва художниками, потом стали, а сейчас, интересно, с появлением, ну, цифры, понятно, что не сейчас произошло, как будто бы тоже художество чуть-чуть из них исходит, потому что у тебя больше шансов, больше попыток, дешевле и так далее.
Это правда, можно так сказать. Первому фотографу, которому сделали выставку в Лувре, был Анри Картье-Брессон, французский фотожурналист, один из отцов фотожурналистики вообще фотографии, и один из основателей фотоагентства «Магнум», знаменитого международного. И это было в первой половине 20 века только. То есть фотографов долго не признавали. Сейчас уже галереи и даже большие музеи мировые имеют собственные коллекции или точно проводят выставки всяких известных фотографов в разных жанрах. А тогда нет. Довольно долгий путь прошла фотографии, фотографы, чтобы их признали. А когда появилась цифровая вся эта история, ну, вы имеете в виду фотошоп, наверное, и всевозможные вот эти цифровые усилия, которые или сейчас вообще на нейросети
в том числе,
подняли голову, да, и вообще не очень понятно теперь, как отличать. Я думаю, еще предстоит, наверное, нам и нашим каким-то потомкам со всем этим разбираться, иметь дело. Сложно сказать. В принципе, ретушь фотографий и обработка появилась во второй половине XIX века. Тогда уже много что делали с картинками, в смысле с фотографиями. Ими манипулировали. Стирали фоны, дорисовывали лица, убирали вторые подбородки, косоглазие исправляли. Могли удалить человека очень аккуратненько с фотографии. Могли сделать полного человека худым или там наоборот. Рисовали задники, задние планы. То есть там огромный пласт фотографий там, на рубеже веков с нарисованными задниками. То есть вытирали...
А какая техника для этого использовалась?
Специальный инструментарий был целый. Маленькие всякие кисточки, ножички, там целая куча лаков и так далее. Все это тихонечко вытиралось, и дальше ручками все вручную дорисовывалось. Причем это просуществовало до... Ну, Photoshop появился в 95-м году, более-менее так коммерчески уже. И даже когда он уже появился, все еще существовала такая лаборатория. По-моему, в ГУМе, например, она довольно долго существовала. Можно было прийти, отдать, и там сидели дамы, и они вот это все с специальными... Такие у них лупы большие, там все увеличивается, и ты там сидишь ручками все что-то делаешь.
То есть это синтез фотографий,
да,
и
да. То есть, ну, в принципе, вот как бы, если хотите, такой, как сказать, аналоговый фотошоп появился почти тогда же, когда появилась фотография, ну, чуть-чуть спустя. И тогда уже есть тоже пласт фотографий интересных, например, спиритическая фотография. Потому что люди всегда хотят верить в какие-то... интересные материи. И вот тогда, значит, появилось целое движение. Людям сложно отпустить, принять, да, историю, там, когда умирает их родственник или близкий человек. И фотографы на этом, конечно, паразитировали некоторые, потому что это деньги. И они вот, ну, там, используя двойную экспозицию, какую-то манипуляцию фотографиями, делали вот таких много фотографий, можете найти, посмотреть. Сидит человек. Одна из самых известных фотографий — это вдова Авраама Линкольна. Она сидит в платочке, такая уже не молодая, а Авраам Линкольн стоит у нее за спиной, положив руки ей на плечи. Он такой полупрозрачный, в виде духа. И таких снимков очень много, многие прибегали. То есть это, по сути, тоже манипуляция, ну, только не цифровая. Или, ну, там масса есть интересных вещей с этим связанных. И цифра в целом, ну, что она изменила? Она просто, как сказать... Меня часто спрашивали, на самом деле, вот, фотошопишь ли ты фотографии? Вообще, фотошоп хорошо или плохо? Фотошоп — это как некое условное обозначение любой цифровой обработки. Или считается ли там обработанная фотография все еще, не знаю, фотографией? Но мне кажется, это какие-то наивные вопросы, потому что, да, всегда была... То есть ты сперва снимал, если мы говорим о пленке, например, на пленку, потом ты отдавал ее в лабораторию, ее обрабатывали. Сейчас люди просто ее не обрабатывают, а обрабатывают ее в... приложениях каких-то. В принципе, все то же самое. Поэтому, ну, цифра скорее теперь может нас запутать, потому что теперь можно сгенерировать, в общем, все, что хочешь, и кого хочешь. И вот с этим, конечно, предстоит разбираться.
Ну, давайте от современности к истории. Да. Как первые фотоснимки делались? Что это были за фотокамеры? Насколько они вот похожи, может быть, на то, что сегодня на столе у нас представлено?
Расскажу. Первые камеры... Вообще технология, если честно, как бы, скажем так, принцип самой технологии не сильно изменился. Это все равно какая-то коробка с дыркой, вот еще начиная от камеры обскура. Это первые были, есть знаменитые изображения, их можно найти, но, по-моему, в коллекции какого-то музея стоит камера Дагера, такой коричневый красивый ящик, прям прямоугольный, такая вот вещь. Там, по сути, он стоит из двух ящиков, один в другой вдвигается, такие выдвижные. Потом появились, чуть забегу вперед, меха вот такого рода, которые убрали вот эту необходимость одну коробку в другую вставлять. Ну и дырка, в которую вставлялось какое-то стекло. Стекло — это такой прототип объектива. И вообще объективы тоже со временем менялись, эволюционировали. Это любопытно тоже отдельно. Так вот, эта коробка. Через отверстие проходит изображение. Отражается на какой-то светочувствительной пластине, заранее приготовленной и вставленной в эту коробку. Пластина потом извлекается после съемки. Там проявляется, фиксируется, и вот готовое изображение. Первый дагеротип считается, это отполированная металлическая пластина, скажем так, прям до блеска зеркального. У меня есть в коллекции в моей дагеротип. Это, если на него смотреть прямо, он и немножко вот так вот его вращать, то он бликует и зеркалит. То есть надо поймать картинку, чтобы четко ее рассмотреть. Потому что это, по сути, зеркало с нанесенным на него там, вот этим серебром и так далее, и так далее. И потом зафиксированное определенным образом. И чтобы их сохранить, потому что это все хрупкая вещь, их прятали в такие портмонешки, что ли, кейсики небольшие, очень красивые, тоже их украшали и резцами всякими. И это было очень дорого. И, в общем...
А насколько это было дорого? Ну, вот с чем можно
сравнить? Я вот в цифры не знаю, но когда технология была совсем молодой, это была прям целая история. Например, выдержки были очень длинные, и чтобы сфотографироваться, требовалось много как бы времени и усилия. Это у первых фотографов, у первых вот этих дагерротипов. То есть там выдержка могла достигать до нескольких минут, в зависимости от освещения. Не было же искусственного освещения, импульсов, например, или мощных ламп. Поэтому человек должен был неподвижно просидеть, скажем, минуту. И для этого использовались, например, в студиях такие специальные подушечки на рогатках или чем-то под голову. То есть ты сидишь, опираешься головой, чтобы она у тебя не болталась, целую минуту туда-сюда не гуляла. И вообще, если вы посмотрите ранние фотографии, люди почти всегда сидят, оперевшись на что-то. Ну вот, примерно 1840-е, 50-е годы. На какую-нибудь тумбу или на кушетке они лежат, или какая-то колонна рядом с ними стоит. Важно было опираться и не очень двигаться, шевелиться. Это такой сложный, нудный процесс. Во-вторых, вся эта химия вредная, дорогостоящая, тогда пластины все эти. Все это было очень недешево, поэтому массовым это, прямо скажем, не было. Потом, когда технология постепенно развивалась, на смену дагерротипу пришли другие процессы, стало более доступным, и выдержки сократились, и стало более массовым все это дело. Но первая технология была дагерротип официально. Кстати, имя Луи Дагера выбито на, я знаю, в Эйфелевой башне, прямо внутри есть список каких-то там самых важных, значительных персон в истории Франции, в том числе там есть Луи Дагер, как человек, который официально, скажем так, изобрел фотографию. Хотя на самом деле, вот я говорю, у него были предшественники, были параллельные ребята, которые тоже что-то делали.
Как затем это все начало меняться, вот с этих двух въезжающих
в двух потом коробочек? Российский фотограф, не без гордости, хочу сказать, Сергей Левицкий. Потрясающий мастер, у него удивительные работы, очень красивые, интересные фотографии. Его авторству принадлежит единственная прижизненная фотография Николая Васильевича Гоголя. Это такая групповая фотография, где много-много-много людей, и в том числе есть Гоголь на этом снимке. А Гоголь был вообще мистиком и не любил фотографироваться. Он, значит, есть такое поверье, что фотография, когда тебя фотографируют, как бы часть твоей души или что-то такое, там, крадут. Вот, и он во все это тоже верил. И у него есть единственная фотография прижизненная. Но в то время как, например, Лев Толстой очень любил фотографии, есть масса снимков Льва Толстого в разном возрасте. Вот у Гоголя есть единственная фотография, и сделана Сергеем Левицким. А Сергей Левицкий изобрел меха. Вот эти вот, все, что мы знаем, похожие на гармошку. Эти меха пришли на смену вот этим выдвижным ящикам и коробкам. То есть эти вот выдвижная конструкция сменилась мехами. Она позволяет относительно объектива и пластинок, на которые происходит фокусировка, то есть снимается фотография, все вот это вот менять, то есть там менять плоскость резкости, фокусное расстояние и все остальное, то есть двигая туда-сюда. А это вот Сергей Левицкий, наш фотограф. Он снимал три поколения российских императоров, и очень много всевозможных интересных героев той эпохи есть на его фотографиях. Про него можно вообще отдельно рассказывать. Постепенно начали изобретать более светочувствительные эмульсии, более дешевые технологии начали появляться. Вся эта техника стала мобильной. Например, гражданская война в США очень прилично снята на камеры. Есть все эти фотографии. Это любопытно. Более того, есть интересные и качественные снимки Крымской войны в России. То есть это все стало уже довольно портативным. Ну как, это все равно были какие-то фургоны, прям целые фургоны, там, в которых внутри находилась небольшая лаборатория. А на улицу выносилась такая коробочка, фотограф накрывался, и там внутри даже были полевые такие мобильные лаборатории, то есть вот такой здоровый ящик, ты мог накрыться и внутри все эти свои химические процессы сделать, сразу как бы проявив. Все равно это большая мобильность по сравнению с первыми совсем большими агрегатами, которые вообще не позволяли особенно на улице что-то снимать, поэтому уличных снимков в то время почти не было. Вот они появились во второй половине 19 века, когда технология стала развиваться, выдержки сократились, можно было быстрее снимать.
Но это же все еще не пленка, это какие-то отдельные пластинки.
Да, да. Пленка, наверное, первая такая ключевая история — это кодек. Джордж Истман звали изобретателя этого знаменитого, который в 1888 основал компанию Kodak. Kodak, кстати, ничего не значит, ему просто нравилась буква K, и он сказал, что она такая звонкая, жесткая, как сказать, привлекательная. Вот он просто придумал слово Kodak. По крайней мере, так гласит легенда. И он основал свою компанию. Он всегда мечтал популяризировать фотографии. Вот он первый, кто выпустил камеры примерно такого формата, в которой была сразу вставлена пленка, рулонная. Это произвело революцию. На самом деле кодек произвел большую революцию. Искусство стало массовым и доступным всем. Вот в 1888 появились первые кодеки, а в 1901 наконец он осуществил свою мечту и выпустил камеру стоимостью $1. То есть это стало супермассовым. Представьте себе, насколько это перевернуло вообще всю игру, весь рынок. Я сейчас расскажу чуть-чуть подробнее, это любопытно. У него слоган был: «Вы нажимаете на кнопку, мы делаем все остальное». Это очень круто, потому что вообще в этом есть такой какой-то отголосок вот того, такого подхода к маркетингу, наверное, который мы сейчас иногда видим в крупных компаниях. Потому что они, конечно, друг у друга учились и перенимали. И Кодек выпустил первую камеру в коробке с заправленной в нее пленкой. Смысл был такой: тебе надо, там была инструкция, 4 пункта, по-моему, надо было сделать. Нажать на кнопку, дернуть шнур, повернуть ключ и что-то такое. А после этого, после того, как ты снимаешь всю пленку, ты эту коробку вместе, то есть пленку вместе с камерой, ты ее не раскрываешь, отправляешь обратно на завод Кодек, и они тебе присылают новую камеру, заправленную новой пленкой, плюс всю проявленную тобой пленочку. И вот именно примерно на рубеже вот 19-20 века у нас появляется огромный архив живых фотографий семейных, путешествий, с улицы. Там, я не знаю, люди плавают на каких-то лодках, кораблях, ездят на велосипедах, катаются на роликах, ходят на пикник с детьми. Есть очень прикольный архив постеров Кодека. Они делали очень красивые, эстетичные, интересные постеры, рисованные, иллюстрированные. Потому что эти камеры стали дарить на день рождения, там, детям, появились семейные фотоальбомы. То есть, представляете, да? То есть человек наконец получил возможность документировать буквально каждое мгновение своей жизни. Стоило это $1. Потом появился Кодек Брауни. Вот у меня одна из моделей, которая уже 35-миллиметровая пленка. Она вот совсем доступная, такая ключевая, она вот, можно сказать, важная веха в истории фотографии. Для людей вообще того времени, для детей, в котором тоже дарили, это было любопытно. Потому что людям казалось, что это какая-то магия, это волшебство. Какая-то маленькая коробочка вдруг позволяет тебе делать какие-то фотографии. Это чудеса, это невозможно. Раньше, там, еще несколько лет назад, десятилетия назад, человек не мог себе такого представить и вообразить. А теперь вот, пожалуйста, это какая-то волшебная коробочка.
Это сотня лет, да, этому фотоаппарату?
Да, да. И вот это начало 20 века, да. Из таких ключевых моментов еще надо сказать о братьях Люмьер, всем известных. Им принадлежит один из первых таких важных ключевых моментов, когда появилось связанных с цветным изображением. Любопытная тоже история, связанная с цветной фотографией. Это Прокудин Горский, это наш фотограф, чудеснейший совершенно. Популяризировал, наверное, развивал всю эту цветную фотографию еще в царской России и дальше в новое время. И было несколько видов этой технологии, не хочу углубляться прямо глубоко, там можно было снимать на один движущийся слайд, ну, на пластину, или использовать несколько объективов, стоящих рядом, за каждым из которых были отдельные пластины, там получался такой параллакс, чуть-чуть у тебя легкое смещение, из-за этого грани объектов немножечко гуляли. Ну, в общем, там они дорабатывали технологию. Все это в итоге привело к Kodachrome пленке, которая уже вышла в 1935 году, и дальше уже как бы цветная фотография, можно сказать, началась. Но это уже наше время. А первые — это были такие стеклянные тоже пластины, очень любопытно. В интернете можете посмотреть архив Прокудина-Горского, интереснейшие съемки дореволюционной царской России в разных ее проявлениях, в цвете. Все это не современно раскрашенные работы, это по-настоящему цветные фотографии. Но это прям наследие. Прокудина-Горского знают вообще во всем мире. Он такой, можно сказать, новатор цветной фотографии. Вот. А после Кодека, если по вехам пройтись, вышла Лейка. Лейка — это Эрнст Лейтс или Лейтс по-немецки, немецкий предприниматель, который выпустил вот эту историю с Лейкой, запустил. Почему революционный? Потому что Лейка была маленьким, очень эффектным таким, так сказать, и красивым, и дизайнерским с точки зрения эстетической, приятным фотоаппаратом, при этом очень мощным. Он был прям буквально карман, его можно было брать в карман. Там были сменная оптика, сменные объективы, 32 кадра, что-то такое. То есть целый рулон пленки. Почти вся Вторая мировая война снята на Лейку, на самом деле. Это прям была революция тоже фотографии, потому что она маленькая, компактная, мощная, прекрасно защищена от всяких там непогоды и всего остального, в полевых условиях классно себя проявляла. Можно было пойти в парк поснимать тоже, можно было пойти, я не знаю, там, в пустыню, ну и так далее, не боясь снега, дождя, грязи. И, в общем, Лейка была стандартом многие десятилетия, наверное. Культовые камеры Leica делались очень много копий, как сказать, копий, лицензированных, по-моему, копий по всему миру. В СССР была целая индустрия тоже основана на этих Leica'ах. Местные наши фабрики выпускали свои версии Leica, так скажем, там перелицованные. А сейчас вообще найти оригинальную Leica — это не так просто, потому что очень много подделок на рынке, все еще очень ценятся эти камеры. Причем у них на каждой из них выбит серийный номер, и по серийному есть на официальных сайтах, можно посмотреть серийный номер, к какому году выпуска он принадлежит, и проследить историю. В общем, это такая, так сказать, коллекционная история для ценителей. Вот у меня в коллекции есть одна Leica, 1900, ну, довоенная, на 39-й год. Хорошей серии, я очень горжусь.
Про Leica, да, вы начали рассказывать. Вот все-таки хочется еще про какие-то такие культовые, да, фотоаппараты.
Да, давайте расскажу. Leica существует, слава богу, и в наши дни популярная камера, они развиваются. Есть какие-то смартфоны, знаете, наверное, да,
да,
с,
да, я видел, Leica,
с тоже маркетинговая история, с логотипами, да. Leica, слава богу, благоденствует. Но сейчас уже она не играет такой, конечно, роли. Сейчас уже другие появились бренды. А из таких важных, ключевых, эпохальных, кроме Kodak, который все это начал, и сейчас уже не очень существует, они остались в какой-то химической промышленности, но с фоторынка, по-моему, почти ушли. Ну вот как-то они не справились, наверное, вовремя с конкуренцией, с цифрой, не вырулили. Но потом интересная эпоха полароидов пошла. Эдвин Лэнд его зовут, изобретатель этого и владельца, и хозяин компании Polaroid. По-моему, кстати, он из семейства русских эмигрантов, если я ничего не путаю.
Будем считать так, нам приятно.
Да, нам приятно. Вот. И он придумал этот Polaroid, тоже мечтал популяризировать. Polaroid вообще, им принадлежит очень тоже много патентов. Они сперва там во время Второй мировой войны выпускали всякую оптику, перископы, бинокли, приборы ночного видения, вот это вот все. У них масса патентов, связанных с оптикой. И, в общем, они сделали Polaroid, мгновенную печать из коробочки. Вы все знаете, что такое Polaroid.
Это вот Polaroid, да?
Это вот один из ранних, да. Нет, это не один из ранних вот этот. Но это любопытно. Эта история тоже, в общем, перевернула игру своего рода, потому что качеством они уступали там той же Leica, естественно, вот обычной пленочной фотографии. Но людям было все равно, потому что они мгновенно получали снимок. Прямо вот сразу из коробочки. Ты нажал, он у тебя несколько секунд подождал, распечатался. И это было тоже революционно. Полароидом звезды Голливуда рекламировали. И известнейшие, я не знаю, Энди Уорхол, Хельмут Ньютон снимали какие-то тоже промо и использовали в повседневной. Потом полароидами до сих пор иногда называются такие тестовые снимки перед, я не знаю, перед большой съемкой на дорогую технику. Надо делать полароиды, так называлось, потому что ты сперва тестируешь. Щелк-щелк-щелк-щелк, посмотрел, что получилось, как лежит свет, как стоит модель, как расставлен эквизит. И потом уже на основе этого, до цифровой эпохи, пользовались полароидом в качестве такого визирующего средства. И он еще очень интересно на что повлиял. Этот Эдвин Лэнд не верил, вообще считается так, в маркетинг. Он считал, что хороший продукт сам себя продаст. И вот это, кстати, перенял всем известный Стив Джобс и его компания Apple, потому что он прям был в каком-то смысле поклонником, следил. По-моему, даже он встречался с Лэндом в жизни. То есть Лэнд как делал? Он вот когда вот эту камеру он представлял в 60-х годах, он выходил на сцену, она складная, она складывается в такое портмоне, он доставал ее из кармана, раскладывал, делал несколько снимков мгновенных, и все в зале уже мечтали получить себе эту камеру. И потом это бешеные продажи по всему миру. Не пытались вкладываться в маркетинг. То есть они просто сделали вещи, которые люди сами хотели приобрести. Но вот эта вот интересная такая новаторская компания была в свое время. Сейчас Polaroid тоже, если и существует, но как-то...
Почил.
Ну да, сильно подешевели, по-моему, его все акции и все остальное. В какой-то момент Леди Гага была даже, по-моему, певица знаменитая, да, была их креативным директором. Вообще они пытались как-то поднять голову, это относительно уже совсем новое время, как-то раскачать все это, но не смогли. В итоге все как-то сходит или сошло. Более того, все эти патенты, Kodak пытался догонять Polaroid, тоже выпускать мгновенные камеры, но Polaroid их задавил этими судами. В итоге Kodak отказался. Ну и как бы... А сейчас я видел, Fuji выпускает тоже мгновенные вот эти аналоги Polaroid. Может быть, время подействия патентов закончилось, или как-то они их пошли, не знаю. Ну, короче, вот эти две великие компании, и Kodak, и Polaroid, в итоге со сцены, можно сказать, сошли и уступили место каким-то новым.
А вот, кстати говоря, эти фотоаппараты, они насколько сейчас работоспособны? Понятно, что в Polaroid нужны картриджи, а вот, да, например, пленка, которую можно вставить.
Вот это я не реанимировал, потому что там много вопросов к этому, связанному и с оптикой, и с механикой. Мне, честно говоря, немного неохота всем этим заниматься. Хотя я думаю, что если заморочиться и потратить на это время, то в основном тут ничего сложного нет, это же механическая история.
Да, все аналоговое.
Все почистить, да, все аналоговое. Можно заменить детали, найти пленку в интернет-барахолках, там все это продается, можно поискать, найти что-то. Попробовать. Я все мечтаю это сделать, но как будто бы руки не доходят.
Давайте к цветной фотографии. Это определенная веха в развитии фотоискусства. Как она появилась, если не брать в расчет вот первые эксперименты?
Первый — это Максвелл, который сделал вот эту трехцветную фотографию. Красную, зеленую, голубую. Сложил вместе три стеклышка, снятых через фильтр. И получил цвет. Потом, если так пройтись по широкими мазками, потом вот Прокудин-Горский, наш фотограф российский, тоже внес какую-то свою лепту, потому что он с красным цветом там как-то экспериментировал и стал одним из пионеров вообще цветной фотографии, кто массово, он большой архив оставил цветных снимков. Потом братья Люмьер вложили большую лепту, известные всем по кинематографу. Они тоже что-то там запатентовали, изобрели еще более быстрые процессы, связанные со съемкой, с проявлением и всего остального. А дальше важным моментом был уже кодек. Кодахром называется пленка. Это все, я не хочу глубоко в химию погружаться сейчас. Кодахром 35-й год, это уже все, цветная пленка, которая позволила дальше, вот начиная там примерно с 30-х годов, 1930-х годов, появляются цветные обложки журналов. Первая цветная обложка, первая вообще фотография, можно сказать, на обложке журнала всемирно известного Vogue, модного журнала, появилась в 1932 году, потому что технология созрела для вот цветной тиражной печати и фотографии, и все это не выцветало, не исчезало, не портилось, было хорошего качества. Использовалось там для архивных съемок и так далее, и так далее. Вот с 30-х годов примерно начинается, можно сказать, эпоха цветной фотографии.
А фотоаппараты те же самые оставались, или нет же понятия цветной фотоаппарат и черно-белый?
Принцип фотоаппарата сильно не менялся, конечно, с годами, но они улучшались, становились мобильнее, проще, удобнее, в чем-то сложнее, конечно. Нет, конечно, там нужна определенная адаптация для цветного, поэтому цветные фотоаппараты появились позже. Но сами камеры, например, долгое время был только средний формат, и снимали от пояса, как говорят, от пуза. Знаете, когда вы держите камеру вот здесь, вот и вот так вот снимаете. Потом постепенно появились миниатюрные камеры, тоже там есть своя хронология, и они позволили снимать от глаз. Там немножко другой принцип построения вот этой вот зеркальной вот этой призмы и так далее, внутри оптики всякой. И дальше уже компактные, компактные, компактные. Canon подключился, там Agfa и все остальные ребята.
Нет, я имел в виду, что в современной камере пленочной можно вставить и цветную пленку, и черно-белую, она будет,
да,
фотографировать.
Да, 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 так и есть. В современных камерах, конечно, они универсальные. Сейчас вообще все цифровое, на пленку.
Нет, я имею в виду, что про пленочные современные,
да, фотоаппараты. Ну, кстати, сейчас такой ренессанс пленки, можно сказать. Я вижу, в Москве появились пленочные лаборатории. Я вижу ребят, которые снимают на пленку. Ко мне в студию иногда приходят люди, которые приносят в пленочные фотоаппараты. Ну, в общем, такое, я бы сказал, да. Это как пластинки, наверное, ну, вот эти грамм-пластинки виниловые. Все думали, что все это как бы, да, с появлением там компакт-дисков. А в итоге они до сих пор очень популярны, и предмет коллекционирования. И также сейчас и пленка, опять ренессанс, удивительно. При том, что, казалось бы, у всех в кармане лежит мощнейший инструмент, я имею в виду смартфон.
А вот вы говорите о том, что там 30-е годы рассказывали про развитие фототехники, но я четко помню, как в 80-х, в конце или даже в 90-х, вот эти вот фотоателье, и там фотографировали вот на эти фотоаппараты на треноге, вот,
да,
с этими
с кассетами.
Это что за техника? Она как будто бы архаичная была к тому времени уже,
да,
сильно.
На самом деле у меня в студии есть такой тоже фотоаппарат, по-моему, даже не один. Эти здоровые коробки с мехами на таких красивых, кстати, тренок. Вообще очень эстетично смотрится, как элемент интерьера даже. Вот кто-то адаптирует их, прям ставит просто в качестве такой фишки интерьерной. Да, они везде стояли, эти раньше камеры. Ну, вот ты приходил сделать, не знаю, фотографию на паспорт, условно говоря, для документов. Снимали, я прям помню, накрывались даже тряпками. Но он так и позволяет. То есть он этого и требует до сих пор. То есть, в принципе, если ты хочешь, чтобы тебе было хорошо видно, если бы я вас фотографировал на эту коробку, то мне бы, конечно, хотелось чем-то накрыться. Иногда я тоже, когда это снимаю, я накрываюсь, потому что там просто темно, и ты видишь четко, иначе все растекается. Но это с этими фотоаппаратами надо уметь работать, там есть свои нюансы. Например, изображение, проецируемое на кассету, оно перевернутое. Ну, если там... Это же все аналоговое. Там нету, например, затвора Затворы появились, когда появилась необходимость, когда появились очень короткие выдержки, и появилась необходимость синхронизировать вот, затвор со вспышкой импульсной, например. Да, чтобы ты нажимал, и в этот момент срабатывала вспышка. А до этого все было ручное. Вот эти камеры, они тоже ручные. Ты руками открываешь объектив, про себя считаешь, отсчитываешь секунды, зная, как бы, что там у тебя заряжено. И потом руками его делаешь вспышку, если нужно, вручную закрываешь объектив, и дальше вынимаешь кассету и идешь ее проявлять. То есть это абсолютно механическая история.
При том, что к тому времени уже были советские фотоаппараты,
да, там, да,
вроде
да,
«Зенитов»,
«Эда» и так далее. Там в чем нюанс? В том, что это очень большой носитель. Там крутое качество очень. Там прямо вот детали и все остальное. Это эффектно. И потом, чтобы работать с такой техникой, нужно иметь определенный навык. Это не быстро, это медленно. Это у тебя там один выстрел, тебе надо четко, качественно снять аккуратно. Ну, если с пленками, со слайдами, конечно, попроще. Я просто иногда снимаю на стекле. Это старая технология, амбротипе. Вот это на стекле. У тебя вообще есть один. То есть у тебя фотография в единственном экземпляре. Ты не можешь ее скопировать как-то. Это не негатив, позитив. Это сразу какой-то единственный вот такой артефакт. Ты снял и получил его.
Ну, а насколько, получается, современные фотографы менее профессиональны в том плане,
конечно,
что у них много
менее,
попыток?
Да, 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 конечно, менее профессиональны в этом смысле, если их сравнивать с... Ну, скажем, это не очень корректно так говорить, конечно, потому что есть современные фотографы мегапрофессиональные, а есть, наверное, и фотографы прошлого не супер. Но в целом, конечно, порог входа в профессию был гораздо выше. То есть требовалось тратить на это много времени, учиться, понимать, знать и все остальное. Сейчас практически каждый фотограф, потому что это все просто. И это прекрасно, наверное, я думаю, потому что, ну вот я смотрю, например, какие-то бывают конкурсы мобильной фотографии, ежегодные разные крупные компании их устраивают, проводят. И там в числе победителей появляются фотографии, попадаются мне, которые, ну, не стыдно сравнить с величайшими фотографиями, там, не знаю, величайших фотографов 20 века. А это какие-то ноунейм люди, я не знаю, откуда-то там, из глубинки какого-нибудь, я не знаю, азиатской, что-то на телефон щелкнули и выиграли конкурс. И это действительно потрясающая фотография, удивительная, заставляющая рассматривать, как-то там переживать, все снято на телефон, на смартфон. В этом смысле размытие вот этого порога входа в профессию, с одной стороны, кому-то, наверное, не нравится, с другой стороны, популяризирует это дело, и люди могут, опять же, это как новый виток такой революционный, если хотите, после кодека. Это кодек сделал все это массовым, очень доступным, потом Polaroid сделал это вообще вот из кармана, достал сразу фотография. А сейчас у тебя в телефоне, в смартфоне там целый фотоархив, фотоальбом, ты не ограничен в творчестве, ты можешь делать все, что хочешь.
А цифровая фотография, вот есть такое мнение, что она вроде как, ну, не такая ламповая, не такая. Ну, вот, чем все-таки она отличается, и почему до сих пор технологии не могут догнать эту пленку?
Ну, смотрите, во-первых, эти камеры старинные действительно были большими. Там большой формат сам по себе, ну, то есть говорят, средний формат, там крупный формат. Дело в том, что...
А что такое формат? Вот,
формат у слайда. Вот мы знаем 35 миллиметров маленький, да, 35 миллиметров. Есть разные размеры, вот и все. И чем больше, тем... глубже, более широкий динамический диапазон, что называется, там, между светом и тенью. Много вот тонкостей, связанных именно с качеством картинки.
Техническое качество.
Да, и это же дает такое сложно описать словами, поэтому я даже пытаться не буду. Но ты когда сравниваешь рядышком, ты понимаешь, что вот это вау, а это окей. Ну, то есть тоже хорошо, но вау-эффекта такого нет. Но это видно в основном при сравнении и искушенным людям, и, в общем, не всем это нужно на самом деле. Поэтому вот эти фотографии, плюс сам характер пленки дает свое ощущение от кадра, конечно же.
А так сегодня же с помощью фильтров можно любую эту пленку сделать.
Все правильно. Ну, и да, и нет. Ну, например, я знаю, что кино некоторые режиссеры до сих пор крупные, знаменитые на весь мир, снимают на пленку, имея там неограниченные, можно сказать, бюджеты и возможности, и любая цифра им доступна, все равно берут пленку. Почему? Ну вот потому что она дает определенное ощущение, которое вроде как симулировать и можно, но, видимо, эти небольшие проценты разницы, которые все еще есть, они видны и ощущаются.
Но все идет в сторону,
конечно,
развития,
ну,
цифры.
Ну потому что, да, потому что это все, конечно, проще, дешевле, удобнее. Мне вот бывает зовут и просят сделать там съемку на пленку, я отказываюсь, мне не хочется. Ну, потому что, не знаю, я привык уже к цифре, я не вижу, если честно, большого смысла, особенно в коммерческой такой потоковой фотографии. Люди все равно воспринимают и смотрят. Кстати, важный момент. Где мы потребляем, каким образом мы потребляем? Одно дело — это выставки. Если ты фотограф, ориентированный на на галереи, например, да, или на продажу, на выставках и так далее, так далее. Это одна история. Там люди приходят, смотрят на эти огромные отпечатки, воспринимают их как-то особенным образом. Если мы смотрим и говорим о передаче через цифровые все эти экраны смартфонов, например, ну, там вообще смешно. У тебя все уменьшенное, пережатое, пересохраненное, еще фильтрами приправленное и... Ну, вы понимаете, о чем.
Ну, очень странно делать снимок на пленку, потом, потом его оцифровывать, да, и смотреть, да, на, да, компьютере. Это же, по сути...
Это, я тоже считаю это некой профанацией. Может, не все со мной согласятся. Но я знаю, да, вот бывает зовут. И вот, вот мы сделали съемку на пленку, и это так круто. Я смотрю, и я не понимаю. Ну, ты знаешь, что это снято на пленку, тебе от этого тепло и приятно, это здорово. Но потребитель никогда в жизни не сообразит, фильтр ли это какой-то один из многочисленных, имитирующих пленку. Их же тоже масса есть. И... если мы все это смотрим не в бумажном отпечатке, а на экране, то еще и в таком размере.
Ну да, видимо, пленочные фотографии надо и смотреть, распечатанные.
Ну да, 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 конечно. Потому что когда ты это все в альбоме, в руках держишь, это одно ощущение. Там печать тоже есть разная, там такая, сякая, есть очень дорогие, дорогие виды печати. Там серебряные подложки, они аж светятся изнутри, хотят бумагу. А в цифре, да, в цифре все равно.
А про объективы еще хочется спросить. Я вот просто сталкивался с тем, что... люди меняют там фотоаппарат, но при этом оставляют объективы. Ага. Они что,
расскажу,
надежнее, они старые, причем советские, да, объективы, да, да, тоже пользуются спросом.
Оптика вообще считается, что она не особо устаревает, потому что фотоаппарат может устареть, там механика, механические части, они двигаются, или цифровые фотоаппараты. Цифра тоже имеет определенный срок жизни. А оптика и стекло, если его не роняли, не топили, я не знаю, и в песок не окунали активно, то в целом оно более-менее, там, может, в наших там масштабах жизни сказать, вечно. Поэтому на вторичном рынке, например, оптика все еще прилично стоит, и она не так обесценивается, как камера, например, или как что-то электронное. И объективы имеют смысл в этом смысле, да, сохранять, потому что ты можешь им пользоваться, и спустя 50 лет твои дети будут пользоваться. Потому что оно там нечему портится. Если это особенно... так называемые фикс-объективы, которые не зум. В зум, опять же, есть механика, они когда двигаются туда-сюда.
Которые увеличивают.
Которые, да, туда-сюда ходят, увеличивают изображение. Там есть какая-то механическая часть. А в фикс-объективах, которые не имеют этой возможности увеличивать, приближать, отдалять, ничего не двигается. И, в общем, это стекло и стекло, набор стекол. И они не очень устаревают. Это ценная вещь считается, да. Поэтому до сих пор многие охотятся за какими-то особыми интересными там старинными объективами, которые все еще... Вот, кстати, стекло и объектив дают вот это ощущение аналоговости и лампы, ламповости определенной, в отличие от... про стекла вообще оптика отдельная история. Я, например, чаще работаю с чем-то, с какой-то текучкой, будем так говорить, да, не о какой-то там архивной или арт-сложной фотографии речи не идет. Такая коммерческая быстрая история. Я вообще пользуюсь каким-то довольно обычным зум-объективом и никогда не придавал этому большого значения. Ну, я потому что знаю, что это прекрасно работает. То есть это, я вижу, что люди это используют на широкоформатных каких-то носителях на улицах или в соцсетях, в телефонах, не принципиально. Это все прекрасно принимается, никому не приходит в голову как-то это критиковать. Но есть эстеты, всегда есть эстеты. Вот знаете, кто-то любит, я не знаю, аналоговый звук ламповый, вот, окружает себя всеми этими усилителями и грампластинками. А кто-то, кому-то хватает вполне себе, я не знаю, MP3-плеера чуть было не сказал, их тоже уже нет.
Какое вы считаете будущее у фотографии? Куда она пойдет и фототехника?
Очень сложно предсказать. Из-за цифровизации и...
Все уйдет в мобильный телефон или нет?
Как бы все не ушло вообще в нейросети, если ты можешь генерировать, если дадут возможность генерировать по очень заданным как бы моментам, то есть, допустим, взять мое лицо и сгенерировать любую описанную словами историю, например, тогда у меня вообще большой вопрос о будущем фотографов не очень понятно. Ну, допустим, у тебя свадьба. Конечно, нейросеть твою свадьбу не задокументирует. Тогда нужен, наверное, вроде живой человек, который придет с камерой и будет вокруг тебя бегать, снимать твою свадьбу, там, мероприятие какое-то. Но что, если мы говорим о постановочных каких-то историях, то, наверное, фотография, конечно, сдаст, ну, такая классическая своей позиции. Как вот сейчас, например, только что выпустили, я видел, все, наверное, видели нейросеть, которая видео генерирует очень-очень-очень качественное. И это как будто бы такое предвестник конца, я не знаю, клипам, рекламе и всему остальному, фотобанкам всевозможным, этим футажем, который нам нужно покупать было, или заказ. То есть, например, если тебе нужно было раньше пойти и снять какой-нибудь красивый пролет над каким-нибудь, я не знаю, там, замком в лесу, и тебе надо было для этого организовать все это в целом непростым способом. Да, найти оператора, фотографа, я не знаю, найти локацию. Теперь ты можешь просто это написать, и у тебя будет этот клип. Да, там, пожалуйста, используй его. И, конечно, это переворачивает очень серьезную игру. Фотография уже как год, наверное, да, с лишним есть все эти фото на нейросети, которые генерируют изображения. Они еще немножечко там все с погрешностями, с руками, у них всегда проблемы, там пальцы, это они никак не могут научиться. Но так это только началось. Я думаю, дайте еще пару-тройку лет или пяток лет, небольшой совсем срок, и все сильно изменится. Поэтому, ну, мы так в подвешенном состоянии, конечно, все. Непонятно. Миниатюризация, безусловно, да, все становится меньше, и при этом, ну, посмотрите на эволюцию смартфонов. Все помнят, когда выходили первые, там, да, 20 лет назад, и какого качества были изображения. Сравнить их с современными, которые надо просто не отличить от снимков на какую-то системную большую камеру.
Хорошо, ну что, спасибо огромное вот за этот рассказ, за то, что принесли эти удивительные такие исторические уже артефакты, да, вот и рассказали о том, как зарождалась фотография и во что это сегодня вылилось. Спасибо.
Спасибо, что пригласили, мне очень приятно.